بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. На прошлом уроке затронули рассмотрение вопроса о том, что если обладатель, один из обладателей Писания, то есть либо иудей, либо христианин, зарежет животное, произнеся над ним не имя Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Рассматривали вопрос, является ли это мясо этого животного разрешенным к употреблению в пищу или нет. И пришли к выводу о том, что более правильное мнение, то что это мясо не разрешено употреблять в пищу. И говорили о том, что Ибн Аль-Каим привел доводы с 8 сторон о том, что аят «Валя таакулю мимма лам юзкар исма Аллах алей» — «И не ешьте из того, над чем не упомянуто имя Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля». Ему отдается предпочтение в данном случае, нежели аяту «Ва тааму ллазина утул китаба хиллюн лакум» — «И еда обладателей Писания разрешена вам». И эти 8 доводов мы не приводили на прошлом уроке, сегодня я их выписал, принес с собой. Эти 8 доводов или 8 аргументов говорит шейх аль-Ислам ибн аль-Каим в своей книге «Ахкаму ахли зимма» на странице 254 до 256, просто вкратце. Первый аргумент, то что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля упомянул в своей книге о том, что мясо животного, над которым не произнесено имя Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, является запрещенным и является фиском. Фиск, то есть употребление его в пищу, является мерзостью, является грехом. Говорит Ибн Каим, а что ты скажешь о мясе животного, над которым не только не произнесено имя Аллаха, но и произнесено имя кого-либо другого, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому запрет этого является более утвержденным, нежели первого. Вот этот первый аргумент понятен или нет? Второй аргумент говорит о том, что аят «Ватааму ллазина утул китаба хиллюн лакум» — «И еда обладателей Писания разрешена вам». Говорит, этот аят является общим, но он конкретизирован многими моментами. Как, например, то, что если обладатели Писания едят свинину, то нам она запрещена. Вместе с тем, что она называется едой обладателей Писания. Они едят свинину и могут разрешить себе даже кровь или мертвечину, но в то же время она нам не разрешена. Это указывает на то, что общность этого аята конкретизирована многими моментами. И эта общность является слабой, ослабленной. Что касается аята «Валя таакулю мимма лам юзкар исму Аллаха алей» — «Не ешьте из того, над чем не произнесено имя Аллаха», — то этот аят не конкретизирован единогласно. В каком смысле единогласно? То есть нет единогласного мнения, что этот аят конкретизирован. И есть мнение о том, что если эта еда из тех, это мясо зарезано кем? Обладателем Писания, то оно разрешается в пищу. Но относительно этого есть разногласие. Нет единогласного мнения в этом. Поэтому, говорит, общность этого аята более сильная, так как она не конкретизирована чем-либо, нежели общность аята о разрешенности еды людей Писания, так как она конкретизирована многими моментами. Известно из науки Усуль аль-Фикх то, что если две общности противоположны друг другу и противоречат друг другу, то предпочтение отдается той общности, которая не конкретизирована ничем. То есть она является более сильной общностью, нежели вторая. Это второй аргумент. Третий аргумент, то что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Инна махаррама алейкум аль-майтата ва-ддама ва-лахма аль-хинзир ва ма ухилля бихи лигайриллах» — «Запрещено вам лишь мертвечина, а также кровь, а также мясо свиньи и то, что зарезано не с именем Аллаха». Говорит Ибн аль-Каим, этот аят перечисляет запретное к употреблению с наименьшего к большему, начиная с мертвечины, потом хуже этого кровь, потом хуже этого мясо свиньи, и самое худшее то, над чем не произнесено имя Аллаха. Говорит, а что ты скажешь о мясе, над которым произнесено имя не Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля? К тому же, говорит, в этом аяте приходит хасар. Хасар — это что такое? Сокращение. То есть вам запрещено только это, и перечисляет 4 вещи из того, что запрещено к употреблению в пищу. Это говорит о том, что запрет этих 4 вещей особо усилен. Поэтому вывести его из общности и сказать то, что если таким образом зарезано животное и зарезал его христианин, то оно становится разрешенным, это мнение является слабым. Четвертый аргумент говорит то, что запрет употреблять в пищу то, над чем не произнесено имя Аллаха, это из запрета какого? Из запрета в вопросах многобожия, в вопросах ширка. И если бы это мясо было разрешенным есть, исходя из того, что его зарезал иудей или христианин, то это было бы автоматическим подтверждением чего? И утверждением, и согласием с многобожием, или с проявлением вопросов многобожия. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не соглашается с этим, и не утверждает этого, и не подтверждает этого ни относительно последователей Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, ни относительно обладателей Писания. То есть многобожие запрещено, будь то в начальные времена или в поздние времена, то есть во все времена, во всех нациях и во всех шариатах, многобожие запрещено нам единогласно. Это четвертый аргумент. Пятый аргумент, то, что этот запрет из запрета в вопросах ширка. То есть пятый похож четвертым. Просто в четвертом Ибн аль-Каим говорит, если бы это было разрешено,
то это было бы автоматическим разрешением какого-то проявления многобожия. Это невозможно. И пятый аргумент похожий, то что это из вопросов запрета многобожия. Поэтому разрешение этого аятом, который неоднозначен, является слабым. Шестой аргумент, то что под едой Писания, когда Всевышний говорит, не разрешена вам еда людей Писания, то есть та еда, которая является разрешенной в их шариате, а не та еда, которую они разрешили сами себе. Допустим, известно, что нам, христиане, разрешают сегодня, что употребление в пищу свинины или употребление в пищу некоторых видов мертвечины. И это их еда или не их еда? Если мы скажем, что это их еда, с той стороны, что потому что они это себе разрешили, значит, и это также нам разрешено, получается. То есть входит в разрешение к нам. Если христианин принесет нам свинину и скажет, это наша еда, так как мы его употребляем, получается, что и нам становится разрешено. А об этом никто не говорит, потому что свинина запрещена. Принесет ее человек, христианин или мусульманин, или кто-либо, кто бы ее не принес, свинина является запрещенной, так же, как мертвечина. Поэтому, говорит, в шариате, будь то христиан или иудеев, не является разрешенным резать животное с именем не Всевышнего Аллаха. В их шариате также они обязаны резать животное с именем Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому это не является едой обладателей Писания, говорит кто из Ибн-Каим. То есть, если христианин или иудей зарезал животное, произнеся не имя Всевышнего Аллаха, это не входит в понятие еда обладателей Писания. Потому что это не то, что разрешено им Всевышним Аллахом, но это то, что они разрешили сами себе, в то время как Всевышний это им запретил. Поэтому это не называется их едой. А если мы согласимся и скажем, нет, это тоже их еда, тогда нам придется согласиться на то, что их еда также свинина, и их еда также некоторые виды мертвечины. Исходя из этого, получится, что это разрешено также и нам. А об этом не говорит никто. Это шестой аргумент, который является довольно сильным. И седьмой аргумент похож на шестой. То, что Ибн-Каим говорит, то, что мертвечина, а также кровь, а также свинина не является разрешенной для нас и не разрешается разрешенной для них, даже если они назвали это разрешенным для себя. И говорит, почему запрещена кровь, почему запрещена свинина и почему запрещена мертвечина. Тот, который будет употреблять пищу это или будет разрешать это из вопросов чего? Из вопросов греха. То есть тот, который употребляет свинину, совершает грех. А когда человек режет животное не с именем Всевышнего Аллаха, это не просто грех, но это относится к вопросам многобожия. Поэтому запретность этого, говорит, сильнее, чем запретность первого. Это седьмой. И восьмой, то, что известно из правил фикха, то, что запрещающий контекст, ему отдается предпочтение перед разрешающим контекстом. То есть, если есть противопоставление, в одном месте сказано, что это мясо является запрещенным, а в другом сказано, что это мясо является разрешенным, то запрещающему отдается предпочтение перед разрешающим. Не говоря уже о том, что если контекст пришел неявный, который не указывает явно, то есть мы не берем из аята «еда людей Писания разрешена вам, любая еда, которую они употребляют, пищу нам разрешено». Нет, это касается мяса, то есть этот аят говорит о мясе, в нем рассматриваются вопросы мяса. И то мы говорим, что не каждое мясо, которое едят христиане и иудеи, является разрешенным для нас, так как христиане едят свинину и едят некоторые виды мертвечины. Поэтому, что говорит запрещающему контексту, в шариате отдается предпочтение перед разрешающим контекстом. Почему, говорит Ибн-Каим, почему перед запрещающим отдается предпочтение перед разрешающим? Потому что, говорит, это ауляу ахват. Ахват, то есть безопаснее для твоей религии. То есть, когда человек сомневается, данная вещь или какой-то продукт, разрешен ли он употреблению или он запрещен, он не должен его употреблять в пищу. Так как постановление относительно этого продукта в отношении этого человека как минимум сомнение. То есть он не знает точно, что это ему разрешено. А известно из науки правил фикха то, что основа в мясе это запретность. То есть основа, что если перед тобой мясо, что оно тебе запрещено, кроме как ты убедишься, что оно является разрешенным для тебя. Поэтому, говорит, если у тебя сомнение относительно какого-то мяса, то оно возвращается к чему? К запрету. Возвращается к запрету, так как основа у него запретность. Как звучит еще одно из правил «Усулюль-фикх» «Ли аль-якину ля язулю бешак». Убежденность не уходит из-за чего-то сомнительного. То есть ты убежден, что мясо в основе является запретным. Данное мясо, которое принес тебе христианин и зарезал животное, произнеся не имя Всевышнего Аллаха, а имя кого-либо другого. То есть у тебя как минимум есть сомнение относительно разрешенности этого мяса. Или довод на разрешенность этого мяса является сомнительным. Поэтому говорят то, что убежденность не уходит посредством сомнительных доводов. Эти 8 аргументов, которые привел Ибн-Каим в своей книге «Ахкам Ахлиз-Зимма». На что? Для того, чтобы указать то, что мясо иудея или христианина, то есть зарезанного иудеем или христианином, если над ним произнесено не имя Всевышнего Аллаха, а имя кого-либо другого, то оно является запретным к употреблению. И эти 8 сторон или аргументов, некоторые из них являются сильными. Можно сказать то, что даже большинство из этих аргументов являются довольно сильными аргументами, ответ на которые подобрать сложно. И вообще вопрос мяса, что из этого разрешено употреблять пищу, что запрещено и тому подобное, является вопросом важным и требующим более подробного разъяснения. Что касается этой книги, то есть книги Фатхуль-Маджид, то ограничимся тем, чем мы ограничились. Тем, что разобрано самим шейхом Абдурахманом Ибн-Хасаном и теми вопросами, которые задеты ими. Теперь продолжаем чтение книги. Говорит Сумма Каль, говорит кто? Шейх Абдурахман Ибн-Хасан. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن. И из этой же главы то, что делают невежды в Мекке, когда приносят жертву джинну. Это невежды, не просто невежды, а те невежды, которые совершают многобожие. Говорит ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. Поэтому передается от пророка صلى الله عليه وسلم, что он запрещал или запретил приносить жертвы джиннам. Говорит шейх Мухаммад Хизам, этот хадис, в котором приходит запрет на принесение жертв джиннам, маудуъ, является ложным, выдуманным. Лау тариқан ан Аби Хурейра. У него есть два иснада от Абу Хурейры. Ихдахума, первый иснад, муснада. То есть полноценный, непрерванный. Приводит его Ибн Джаузи в своей книге Аль-Маудуа, то есть, в котором он собрал ложные, выдуманные хадисы. Но в иснаде этого сообщения Абдулла ибн Узайна, муттахам бил-ваба, который обвинен в сочинении хадисов. В Асании второй иснад Руи ани Зухри Мурсалян, который передается от Зухри без упоминания Абу Хурейры. Приводит его Аль-Байхаки, но в его иснаде Умар ибн Харун, вакад кузиба, и он также был обвинен во лжи. И этот хадис рассмотрен, или разговор об этом хадисе идет в книге Сильсиля Ад-Дарифа шейха Ал-Албани под номером 240. Это понятно или нет? Значит, вопрос, который рассмотрел шейх Абдурахман ибн Хасан, касается чего? О том, что люди приносят жертвы животных, кого? Кому? Джиннам. Джиннам. Для чего? Потому что боятся джиннов, боятся их вреда и тому подобное. И это происходит очень много где, допустим, во многих арабских странах, например, в Египте. Человек, когда покупает квартиру, например, или наступает праздничный день, или что-либо подобное, то есть какое-то событие происходит в его жизни. Я лично видел, как человек поднимает большого быка на пятый этаж, или на четвертый этаж, не помню сейчас точно, то есть на верхние этажи многоэтажного дома, и приносит жертву быка именно там, то есть на площадке своего подъезда, и затем ложит или окунает свои руки в его кровь, и потом делает, оставляет следы этой крови на своей двери, или на своем пороге, или на стенах своего дома. И когда говорит, зачем это делаешь, говорит, чтобы джинны не могли войти туда, то есть не могли войти в мой дом, или не могли принести вред моему дому. И это что жертва, принесенная ему, для того, чтобы его задобрить просто. Я не хочу ему поклоняться, я не считаю его божеством, просто что задобриваю его, чтобы он не приносил мне вред. Это чем является? Это является большим многобожием, который выводит человека из религии ислам. Потому что эта жертва принесена не Аллаху Субхану ва Тааля, а принесена этому джинну. Ясно или нет? Это встречается очень часто. Во многих арабских странах, это не только в Египте. Также это есть в Йемене, есть в Магребе. Есть в других странах, что очень сильно распространено. Халя Замахшари поэтому сказал, Замахшари кану и даштару даран аубануа, вот говорит, что было так, что люди, когда покупали дом или строили новый дом, ау исахраджу айнан, или пытались вывести с глаз, забаху забиха, они резали животное, приносили в жертву животное. Хаупан антусыбахум альджин, и страха то, что джин заденет их каким-либо вредом. Паулыфат илейхим аззабаях лизалика, поэтому эти жертвы начали называться как аззаб лильджин. То есть жертвоприношение, принесенное джинну. То есть получило такое название. До этого были приведены слова шейху Ислама ибн Таймии. Так, то, что мы читали до этого, это слова шейху Ислама ибн Таймии из книги «Тила Сарат Мустахим» 2563-564. Что касается Аз-Замахшари, то эти его слова приведены в книге «Аль-Фаих» «Фи Гариб Аль-Хадис». Что касается Аз-Замахшари, то это Абу-Касим Махмуд ибн Умар Ан-Хаваризми. Хаваризм – это территория СНГ, Узбекистан и тому подобные места. Это место, которое называется Хаварезм. Вот Замахшари Низба или Азамахшар. Азамахшари – это приписка к местности, которая называется Замахшар. Хария Минкура Хаварезм. Это одна из деревень Хаварезма. Так, он родился в 467 году и скончался в 583 году. То есть жил, исходя из того, что у нас здесь написано, 116 лет. Там надо убедиться, возможно, есть опечатка. В новом издании тоже так сказано? Саид. Говорит, Вакана Муатазилиен Бааллян, и он был заблудшим муатазилитом. Одним из глав муатазилитов и гордился тем, что он муатазилит. Когда его спрашивали, как тебя зовут, или спрашивали имя, он говорил Махмуд Муатазили. Я Махмуд Муатазили. то есть был заблудшим муатазилитом, который распространил убеждение муатазилитов скрытым образом и был причиной сильного распространения их идей. Говорит здесь в сноске шейх Мухаммад Хизам Фаида, примечание: «Аззабху ли гайри ля ютабару ширкан акбар». Если человек приносит жертву не Всевышнему Аллаху, то это считается большим многобожием. «Ля ну ля язбах илля ам та'зим». Потому что человек не приносит жертву животное, кроме как из возвеличивания. Значит, если человек зарезал животное, допустим, какому-то праведнику, захороненному в могиле, это не называется малым многобожием. Это называется каким? Большим многобожием. Почему? Потому что оно возвращается к идеологии человека в сердце. А это та'зим, то, что он... Зачем он режет это животное этому праведнику? Из возвеличивания к нему. А возвеличивание кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, посредством совершения деяний, которые являются поклонением, являются чем большим? Многобожием. Говорит: «Вайдазабаха ли гайри ля, фаля юмкин ан юкаль, инну юазим Аллах изалик». Поэтому если человек режет животное не ради Аллаха, то нельзя сказать, что он возвеличивает Аллаха в этом своем жертвоприношении. «Лянну язбахаху ли гайри ля», потому что он в основе режет его не ради Аллаха. «Фава ширкун акбар», поэтому это является большим многобожием. «Валям язкуру миназабхи ширкан азгар». И ведь ученые не упоминали в жертвоприношении малого многобожия. Это имеется в виду в вопросе, ради кого приносится жертва. То есть если жертва приносится ради умершего, например, в общем говоря, не ради Всевышнего Аллаха, то это деяние является большим многобожием однозначно. И человек выходит из религии ислам. А что касается, если человек режет животное ради Аллаха, но делает это, например, на могиле, потому что думает, что жертва, которая принесена на могиле, больше принимается Всевышним Аллахом субхана ва тааля, тогда это является беда, это является нововведением и тем, что может привести к большому многобожию. А если человек режет животное ради Аллаха, но произносит имя не Аллаха, то это является малым многобожием. Это является малым многобожием его человека из ислама. Это ясно или нет? Говорит: «Вазакара Ибрахим Аль-Марвази». И упомянул Ибрахим Аль-Марвази, это уже слова шейха Абдур-Рахмана ибн Хасана, «Аннама зубиха инда истикбаля султан такаррубан илей». Другая ситуация. Если в жертву принесено животное при приезде правителя, желая приблизиться к нему, «Афта Ахлю Бухара», то есть жители или ученые местности Бухара, Бухара это где у нас? В Узбекистане. «Битахримихи». Дали фетву о том, что это животное запрещено употреблять в пищу. «Лянну мимо ухиллави или гайрилля». Потому что оно зарезано не ради Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Значит, другая ситуация. Если приезжает правитель и перед ним демонстративно приносится в жертву животное, то есть при его встрече, показывая почет ему, это является многобожием. Это является большим многобожием, который выводит человека из ислама. Потому что он режет животное не ради Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, а из-за этого правителя, чтобы показать всем возвеличивание и оказание почета этому правителю. А жертву нельзя приносить никому, кроме Всевышнего Аллаха, так как это является поклонением. Что касается, кто такой Ибрахим Аль-Марвази, то говорит, Ибрахим Аль-Марвази это Ибрахим ибн Абдилля ибн Ахмад Аль-Халляль, который скончался в 241 году. «Кавлюху ля'ана Аллаху ман ля'ана валидей». С этим разобрались или нет? С этим разобрались. Теперь следующий отрывок в хадисе: «Проклял Аллах того, кто проклял своих двоих родителей». «Яни абаху ва уммау ва ин аляя». То есть своего отца и свою мать, даже если это не прямые его отец и мать. Как понять? То есть отец, а также дед, а также прадед, а также прапрадед и так далее. Любой, кто проклял своего отца и те родители его по его линии, то это входит в этот хадис. Или проклял свою мать, или мать своей матери, или мать матери своей матери, то есть мать, бабушку, прабабушку и тому подобное, тоже входит в этот хадис. Понятно, что такое «Ин аляя»? «Ин аляя», то есть даже если не твой отец и твоя мать непосредственно, но его мать или его матери мать и тому подобное. Говорит в Исайе анна Расул Аллах саллаллаху алейхи ва саллям каль, приходит в достоверном сборнике, то есть у Бухари и Муслима, со слов Абдуллах ибн Амра ибн Аса, то что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Мин аль-кабаир шатму ар-раджуль валидейхи». Из больших грехов ругание человеком своих двоих родителей. «Калю я Расулуллах, хал яштуму ар-раджуль валидейхи». Сказали: «О посланник Аллаха, разве может быть такое, что человек ругает своих родителей?» То есть смотри, сподвижники, несмотря на то, что ранее жили среди многобожников и сами были многобожниками, но не было принято среди них ругать своих родителей. То есть это считалось делом великим. В отличие от сегодняшних времен, сегодня те люди, которые даже приписывают себя к исламу, не видят никакой проблемы, чтобы ругать родителей. И смотри, как удивились сподвижники. Сказали: «Разве может быть такое, что человек ругает своих родителей?» Аля, и тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам: «Да, может быть такое. Ясуббу абар раджуль, фаясуббу абаху». Как, например, если человек ругает отца какого-либо человека, и тот начинает ругать его отца. То есть и то, смотри, пророк, сам не привел в пример, когда человек сам непосредственно своего отца ругает. Но привел пример, что человек может ругать отца другого человека, а тот в отместку начинает ругать его отца. Это входит так, как будто бы ты сам своего отца поругал. Потому что известно, что если ты будешь ругать родителя другого человека, то он в отместку начнет ругать твоего родителя. И ты становишься причиной ругания твоего родителя. «Ваясуббу умма уфаясуббу умма». Или если человек ругает мать другого человека, и этот другой человек начинает ругать его мать. Нам этот хадис, как говорили в Бухари и Муслиме, является достоверным. «Каулюху ляана Аллаху ман ава мухдисан». Слова в этом хадисе: «И проклял Аллах того, кто дал убежище мухдисан». Мухдис – это нововведенец. Или тот, который совершил какое-то преступление. «Ахдаса замбан» или «Ахдаса джурман» – тот, который совершил какое-то преступление, как, например, убийство. И затем ищет убежище у кого-либо. И тот, который даст ему убежище, вместе с тем, что знает, что по шариату он заслуживает наказания и будет скрывать его от шариатского суда, тот является проклятым. Говорит «Ауа ай баммау илей». Что значит «Ауа»? То есть взял его к себе, «Вахамау», и начал его защищать, то есть дал ему убежище. «Ани ухазамину аль-хак аль-лязи ваджиба алей». То есть защищал его от того, чтобы у него не забрали право, которое обязано от него забрать. То есть, допустим, человек что-то украл. Украл и скрывается от властей какого-то человека. И люди, если его найдут, заберут свое право. Но этот человек не выдает его. Не дает тому, чтобы право человека было отдано его хозяину. Говорит «Каля». Абу Саадат сказал Абу Саадат, то есть Ибн Асир. «Ауэйту иля л-мензиль ва ауэйту гайри ва ауэйтуху». Если я дал убежище в своем доме кому-либо другому. «Ванкара балдухум аль-максур аль-мутаадди». А некоторые отрицали, что «аль-максур аль-мутаадди» — то, что это может переходить на какие-то другие личности. Аллаху алим. «Каля л-Азхари хия лугатун сахиха». Говорит Аль-Азхари, это является правильным языком, то есть красноречивым. Когда ты говоришь «ауэйту» и когда ты говоришь «ауэйту», то есть произносишь с одной гамзой или с двумя гамзами. Если делаешь с маддом «ауэйту», и если без мадды, просто «ауэйту», то и то является правильным. «Вамма мухдисан факаля Абу Саадат». Что касается слова «мухдис» или «мухдас», то сказал Абу Саадат «юруа бикасри даль ва фатхиха аля л-фаиль валь мафуль». Передается с касрой над буквой «даль», а также с фатхой. «Фаман аль-каср», что касается, если приходит слово «мухдис» с касрой под «даль», «ман насара джаниен ау аваху ау аджарау мин хасмихи», то имеется в виду, что Всевышний Аллах Субхану Тааля проклял вот этого человека, который помог преступнику или дал ему убежище, или защитил его от противной стороны, которая требует своего права. «Вахаля бейнаху ва бейна ан яхтасса мину», и не дает шариатскому правосудию, что сделать? Воплотиться относительно этого человека. Это если приходит слово «мухдис». Проклял Аллах мухдиса, то есть того, который дал убежище мухдису, то есть дал убежище кому? Преступнику или нововведенцу. Тот, который дал убежище, тот является проклятым. А если сказано «мухдасан», «холь амр аль муктада нафсуху», то есть человек, который дал убежище не человеку, а чему? Деянию. Деянию, например, нововведению. Говорит, это нововведение, которое выдумано в религии. «Ваякуну манан и уафи». И смысл, как понять, дал убежище нововведению. «Арриду аби», то есть остался им довольным. «Вассабр али», и терпел на нем. То есть совершал это нововведение и терпел его. «Фаинну из арады и абильбида», потому что если он остался довольным нововведением. «Ваакарра фаиляха», и утверждает или подтверждает тех, которые совершают это нововведение. «Валям юнкер али», и не порицает это. «Факат аваху», то он из тех, которые дали убежище нововведению. Значит, из того, что прочитали выше, что получается? Что этот хадис читается двумя образами. «Валяана Аллаху ман ава мухдисан», и проклял Аллах того, кто дал убежище преступнику или нововведенцу. А второе чтение какое? «Ляана Аллаху ман ава мухдасан», проклял Аллах того, кто дал убежище нововведению. Что значит нововведению? Имеется в виду, не порицал это нововведение, помогал нововведенцу, так или защищал его, и так далее, тот является проклятым. Понятно или нет? Потому что он становится непосредственной причиной утверждения, укрепления нововведения и распространения его среди людей. Хали ибн аль-Кайм, говорит ибн аль-Кайм, «Хали аль-Кабира тахталиф маратиба бихтилаф маратиб аль-Хадас бинафсихи». Говорит, этот большой грех, то есть давание убежища или приюта нововведенцу или нововведению, величие этого греха, говорит, разнится в сравнении с тем, что за преступник, которому дано прибежище, что за преступление он совершил. «Факулля макана аль-хадас финафси акбар канат аль-кабир аазам». Чем больше преступление этого преступника, которому он дает убежище, тем больше грех этого человека. И чем меньше грех этого преступника, тем, соответственно, меньше его грех, то есть того, который дает ему убежище. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, Говорит, эти слова Ибн Каима, шейх Сулейман ибн Абдилля, приписал книге Аль-Кабаир. И мы, говорит, не знаем наличие книги Ибн Каима, которая бы носила такое название. Вот этот вот отрывок понятен, что такое «Ля аналлаху ман ауа мухдисан» или «мухдасан». Это, иншаллах, понятно. Следующий отрывок. «Ля аналлаху ман гайя манар аль-арт». И проклял Аллах того, который поменял границы земли. То есть «аламат худудия», то есть признаки или нам знаки ее границ. То есть те знаки, которые стоят на границах и обозначают границы, очерчивают границы. Тот, который их поменял, тот подпадает под проклятие Всевышнего Аллаха. Талик ан-Нихая, сказал автор книги ан-Нихая, говорит, айма алима ва худуда, то есть если поменял границы земли или значки или таблички, которые показывают на границы земли. Вахидуа тахмун, то есть здесь Ибн Атир разбирает не слово манар, а разбирает слово тухум, потому что в другом ривайте как пришло мангайра тухум аль-ар. Тухум это и есть манар, так, то есть смысл один и тот же. Говорит единственное число слово тухум тахмун. Хиля арада худуд аль-харам хаса. Некоторые сказали, под этим хадисом имеется в виду тот, который изменит границы запретной земли Мекки или Медины. То есть, допустим, запретная земля в Мекке, у нее границы такие-то. Он пойдет и расширит их, или наоборот, сузит их. Говорит, это имеется в виду в этом хадисе. Вахиля, а некоторые сказали, «Гуа ам, пиджамейн ар». Нет, это хадис общий, относительно любой земли. «Гуа радан маалим аль-нати, юхтада бихакет тарир». И в этом хадисе имеется в виду знаки, которые показывают нам направление дороги. Если сюда поедешь, доедешь до такого места, если сюда, доедешь до другого города. Если человек поменяет эту табличку, например, наоборот, люди, желающие ехать в эту местность, будут ехать в другую местность. Говорит, это имеется в виду в этом хадисе. Латыля, а некоторые сказали, «Уа нет худар раджум фи мульки гайрии, фаяхтатыгу зульман». Это когда человек вступает во владение другого человека и отбирает у него их несправедливостью. Или заменяет границы несправедливо. Говорит шейх Мухаммад Изам, что все эти три значения могут подразумеваться в этом хадисе, и одно другому не противоречит. То есть запрещено менять границы запретной земли, Мекки и Медины, запрещено менять знаки на дорогах, и запрещено что? Менять границы земли, владений людей. Все это является запретом и подпадает под проклятие, указанное в этом хадисе. «Паля варуя тахум бифатхита аля лифрат, ваджемагу тухум биламбитта вальха». И сказал Ибн Асир, что слово «тухум» еще может передаваться в некоторых вариантах как «тахум». Не с дамой, а с фатхой. И его множество слов уже будет тухум, а не тухум. То есть это разница языковая. Дальше. Вот агируха. А что значит заменил? Аню каддимаха ау юахираха. Как, например, поставил вперед или отодвинул назад. Говорит, фаякуна аза мин зульмин арт. И это является причинением несправедливости другим вопросов земли. Аллази кали фихи набию саллаллаху алейхи ва саллама. О чем сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллам. Ман залама шибран мин арт. Тот, который нанесет несправедливость на расстоянии шибра земли, шибр это примерно 15-20 сантиметров, шибр. То есть, когда если ты раскроешь ладонь, расстояние от конца большого пальца до конца среднего пальца, это называется шибр. Говорит пророк саллаллаху, тот, который причинит несправедливость на 15-20 сантиметров от земли, грубо говоря, так, грубый перевод, то Всевышний Аллах Субхану Тааля наложит на него эту землю глубиной 7 земель. То есть возьмет вот этот небольшой отрезок земли, который он отобрал несправедливо у другого, и положит на этого человека, который отобрал, глубиной 7 земель на него положит. Говорит Факии Джаваз Лаан Ахмедзуль Мингайри Таим. Нам. Вот этот хадис ясен или нет? Тот, который принесет несправедливость на шибр земли. Что значит принесет несправедливость? Имеется в виду, отберет несправедливо у кого-либо. Факии Джаваз Лаан Ахмедзуль Мингайри Таим. В этом говорит, что хадисе указание на разрешенность проклинать несправедливых людей, но без конкретизации. Не говорит такой-то проклят или такой-то проклят. Ну, в общем, говорит, что «Ля'натуллахи аля зваалимин» и тому подобное. «Вама ля'на аль-фасик аль-муайян тафи акваль». А что касается, говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, вопроса, можно ли проклинать какого-то конкретного грешника, то относительно этого есть хаулян, два мнения. «Ахадухума» – первое мнение «Анну Джаис». То, что это является разрешенным. Ихтарху ибн Джоузи ва гайру. Это мнение выбрал ибн Джоузи, а также другие. Вопрос, который разбираем, ясен или нет? Какой вопрос сейчас разбираем? Перед нами человек, фасик, грешник, делает какие-то большие грехи. Зина делает, или риба берет, или спиртное употребляет, или продает, и тому подобное. И если относительно этого греха пришло постановление, что это является проклятым. Например, взять кредит, или дать кредит, или помогать при взятии расточительства. Это является чем? Подпадает под проклятие, исходя из хадисов. Или употреблять спиртное, или разливать спиртное, или продавать спиртное. Тоже такой человек является проклятым. Теперь перед нами конкретный человек, который занимается этим. Можем ли мы сказать про него, что он проклят. Проклят, то есть удален от милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Или не можем сказать такого. Относительно этого, говорит, есть два мнения. Первое мнение, что мы можем такое сказать. Сказать ему, ты такой-то, такой-то, проклятый. И это мнение, говорит, выбрал Ибн Джузи, а также другие. Вассани. И второе мнение, ля яджуз. То, что это является неразрешенным. Ихтарова Абу Бакр Абдул-Азиз. Это мнение выбрал Абу Бакр Абдул-Азиз, а также Шейхул-Ислам Ибн Таймия. Абу Бакр Абдул-Азиз, это говорит кто? Один из имамов ханбалийского мазхаба, которого звали Абдул-Азиз Ибн Джафар Ибн Ахмад, который известен по прозвищу Гулям Аль-Халляль. Скончался в 363 году хиджры. Значит, вот эти вот два обладателя знания, Абу Бакр Абдул-Азиз, а также Шейхул-Ислам Ибн Таймия, считали, что не разрешено проклинать кого-либо конкретного из людей. Говорит шейх Мухаммад Хизам, здесь в сноске, разъясняя этот вопрос. Говорит, аль-лази ихтарал ибн аль-Джоузи, накалаху ан Ахмад. То мнение, первое мнение в вопросе, которое выбрал ибн аль-Джоузи, он передал его от имама Ахмада. Ва закара анну аджаза лан Язид ибн Муавия. И упомянул, что имам Ахмад разрешал проклинать Язида ибн Муавию. Ва мину ман янкуль ан Ахмад аль-каул ас-сани. А из других ханбалитов есть те, которые передают от имама Ахмада второе мнение. Знаешь, от имама Ахмада есть два ривайата. Первое мнение и второе мнение, что это разрешено и что это запрещено. У анасарау Абу Бакр аль-Халляль. И вот это второе мнение поддержал Абу Бакр аль-Халляль. То есть указал, что это, именно это мнение было мнением имама Ахмада. Известно о Абу Бакре аль-Халляле, что он приводил последнее мнение имама Ахмада и старался приводить из его мнения именно последнее. Говорит, у аль-Машхура Ахмад Хиляф Мазакарау ибн аль-Джузи. И известно от имама Ахмада противоположное тому, что упомянул ибн аль-Джузи. Фаин аль-Машхур ан Ахмад фи Язид ибн Муавия, потому что известно от имама Ахмада, что он сказал о Язиде ибн Муавия, ла нухиббуху ва ла насуббуху. Мы не любим его, но и не ругаем его. То есть не сказал, что можно его проклинать. Вон ковли сани, что касается второго мнения в вопросе, то что это не разрешено. Ву адам аль-Джаваз, нукиля анджама амин асхаб Ахмад. Это мнение передано было от целой группы ханбалитов. Ва нукиля амин Хасан ва ибн Сирин, а также передается от Хасан аль-Басри, а также Мухаммада ибн Сирина. وهو الأشهر عند المتأخرين من أصحاب أحمد. И это более известное мнение у поздних ханбалитов, а также шафиитов. И это мнение поддержало Ан-Науи, а также Ибн аль-Мунайир, а также другие. والقائلون بالجواز حجتهم أنه جاز اللعن بالوصف. Те, которые говорят, что разрешено проклинать какого-то конкретного человека, говорят, что разрешено проклинать какое-то описание. Разрешено проклинать по описанию. То есть говорить, проклят тот, который пьет спиртное. Так можно говорить или нет? Так можно говорить, то есть это проклинание чего? В общем, без конкретизации, по описанию какому-то, по какому-то деянию. Они сказали, раз это разрешено, появится битаин, то и разрешено конкретно. То есть если ты говоришь, проклят тот, который пьет спиртное, а перед нами тот, который пьет спиртное, то соответственно разрешено сказать, раз ты пьешь спиртное, значит ты проклят. Это довод. Довод чего? Первого мнения. Говорит, лянну яшмалю залекан вас, потому что он подпадает под это описание, говорят. وقالوا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض الناس بعينهم كما في مسلم. Сказали, а также пришло от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он проклинал некоторых людей лично, то есть по именам, как это приходит у имама Муслима от Муаза ибн Джабаля, анна набия саллаллаху алейхи ва саллям манаа насан мин ан йатакаддаму иля аль-ма фи Табук. Что однажды во время одного из военных походов пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил людям подходить к водоемам или колодцам Табука, то есть сказал, оттуда не пить и оттуда воду не брать из этих колодцев. Наверное, имеется в виду какие колодцы, которые принадлежали племени Самуд. Фатакаддам раджулян мин аль-мунафикин. И говорит, несмотря на запрет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, двое человек из лицемеров пошли к этим колодцам и как бы использовали эту воду. Фалаанахума ва саббахума. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял их и что? Поругал их. То есть это что? Конкретное проклинание личности. Ва айдан джаа фи аль-хадис аннаху каль, а также пришло в хадисе, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Аллахума иннама ана башару мин аль-башар». «О Аллах, поистине я всего лишь человек из людей». «Фаю раджиль мин аль-муслимин аль-антуху ау сабабтуху». «Поэтому если я кого-то из мусульман проклял, или кого-то я поругал, олей саля биахль, в то время как он этого не заслуживал, фаджаль аляу закатан ва рахматан». «То есть сделай это для этого человека очищением и милостью от себя». «То карибу илейка йом аль-каяма», посредством которого ты приблизишь этого человека к тебе в судный день. То есть за то, что если я его проклял или поругал, и он на самом деле не заслуживал этого, то сделаю это прощением его грехов, милостью для него и тем, что ты приблизишь посредством этого к себе этого человека. И этот хадис приводит имам Муслим. Но это не дословно, а что примерный смысл этого хадиса. Это второй их довод. Второй их довод. То есть в нем указание, что значит пророк сам проклинал кого-то из мусульман. Говорит, «Вафадаллю бикысат ар-раджуль аллези джаа ештаки иджарагу». И также в довод привели историю о том человеке, который пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и пожаловался на своего соседа. И сказал, что сосед мне жить спокойно не дает. «Фаамару ан юхриджа матаагу». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал ему вынести на улицу все свои вещи. «Фаахриджа матаагу». И он так и сделал. «Фаджааля ман ямуру мин нас, минан нас яланагу». И каждый, кто проходил из людей, начинал проклинать того соседа. То есть, говорим, ты что здесь сидишь со своими вещами? Он говорил, мне сосед жить спокойно не дает, поэтому я живу сейчас на дороге. И они говорили, да проклянет его Аллах, какой он плохой сосед. И люди начали, что его, этого человека, проклинать. Этот хадис передает Абу Дауд, а также Аль-Бухари, книга Аль-Адаб Аль-Муфрат, а также Абу Гурейра. О, иснаду хасан. И иснад этого сообщения является хорошим. И потом, во время урока, шейх Мухаммад ибн Хизам нам указал на то, что этот хадис на самом деле является слабым. На самом деле является слабым. Во-первых, потому что в нем приходит риваят Мухаммада ибн Аджляна от Саида Аль-Макбури. А этот риваят, в нем есть слабость. То есть, когда Мухаммад ибн Аджлян передает от Саида Аль-Макбури, в этом есть слабость. А также потому, что в этом хадисе есть вещи, которые противоречат шариату. А это что? Вынесение вещей из дома, сидение на улицах и на дорогах людей. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, такого не приказал бы. То есть, он применил бы определенные меры к этому соседу, к самому, а не заставил бы того, кто попал под несправедливость, еще более углубляться в тяжести их проблемы. Тайбоджиан Ахмад, Ваджиан Ахмад. Этот хадис приходит у имама Ахмада, а также нам. И также приходит хадис еще у имама Ахмада, а также у Аль-Базара, со слова Абдуллаха ибн Зубейра. Анна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, ляана аль-хакам, ва маулида мин сульбихи. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял хакама, а также всех тех, которые родятся от него. И это слово хадиса принадлежит Аль-Базару. И он в книге Сахих Муслим шейха Мукбиля. То есть этот хадис является годным в довод, либо достоверным, либо хорошим. Вот этот хадис является наиболее тяжелым для разъяснения приверженцами второй стороны. То есть те, которые говорят, нельзя проклинать конкретного человека, тяжело им разъяснить этот хадис. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял человека хакама и всех тех, которые родятся от него. То есть некоторые сказали, что возможно имеется в виду под проклятием, то есть просто ругание. Не имеется в виду, что он проклял, сказал, да проклянет тебя Аллах, то есть удалит тебя от своей милости. Но имеется в виду, что просто проругал его чем-либо. Или говорят, возможно, что пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было дано в откровении, что этот человек проклятый, а также те, которые родятся после него, попадут под проклятие. Вот этот вопрос понятен, то есть, точнее, доводы первой стороны понятны на данный момент, то есть какие доводы были приведены ими. Значит, ими был приведен один аргумент о том, что если разрешено проклинать в общем, то разрешено проклинать и в частности, если такое явление наблюдается у этого человека. И приведены некоторые хадисы относительно этого вопроса. «Валькаилуна бильман мин адиллатихим». А те, которые говорят, что запрещено проклинать какого-то конкретного человека, то из их доводов следующий. «Маджаафиль Бухари». Хадис, который приходит у имама Аль-Бухари, «Анна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, ла'ана ба'дал куффар». То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял некоторых неверующих. А это Харис ибн Хишам, а также Сафван ибн Умайя, а также Сухейль ибн Амр. Каблян Исламу, до того, как они приняли ислам, Танзаль Аллах, но Всевышний Аллах Субхану Тааля не спаслал, лейса ли камин аль-амришей, нет тебе в этом деле власти, ау ятуба алейхим, может быть, Всевышний примет их покаяние, ау юазибахум, а может быть, накажет их, фаиннахум залимун, ведь они являются несправедливыми. Сумма Асламу, вахасуна Исламу, а затем эти люди приняли ислам, и их ислам был благим, хорошим. Фааля далил аля анну ла яджуз лан аль-муайян. Поэтому, говорит, это является доводом на то, что запрещено проклинать какую-либо конкретную личность. «Лянна ллана атторду мин рахматилля». Потому что проклятие – это удаление от милости Аллаха. «Ванта ля тадри хальца ямут аля куфри амля». А ты не можешь знать, этот человек умрет на неверии или не умрет на неверии. То есть не знаешь, на чем он умрет. А уже как бы свидетельствуешь за него, что он удален от милости Аллаха. Возможно, он умрет на исламе. Говорит, «Амма ман улима анну мата кафиран фаяджузу ля ану». Что же касается, если известно, что человек умер на неверии, то разрешено его проклинать. А у ман улима анну саимуту аля куфри. Или относительно которого известно, что он умрет на неверии. Как это понять? Есть такие люди, о которых известно, что они умрут на неверии. Можешь ли ты про кого-либо из людей сказать, он умрет на неверии? Шейх Мавад Хизам говорит, если человек известно, что он умер на неверии, то его можно проклинать. И если известно, что он умрет на неверии, тоже можно его проклинать. Разве может быть известно, что человек умрет на неверии? Или что кто-то умрет на неверии? А может быть такое. Например, Даджаль. Даджаль известно, что он умрет на неверии. Или, например, Иблис. Известно, что он умрет на неверии и тому подобное. Поэтому проклятие их является разрешенным. Фаяджузу ляну. Говорит, фанахну налам. Анна Абу Джахль ва Абу Лахаб мата аля аль-куфр. Например, мы знаем, что Абу Джахль и также Абу Лахаб умерли на неверии. Фаяджузу ляну. Поэтому разрешено их проклинать. Ва айдан налам анна аль-масих ад-даджаль ва Иблис саймутан аль-куфр. А также знаем, что Даджаль, а также Иблис умрут на неверии. Фаяджузу ля-нахума. Поэтому разрешено также их проклинать. Уастадалю би-хадис ля-ям баги-ли-сиддык ан-якуна ля-анан. Также использовали в довод хадис, где сказано, не подобает сиддыку быть проклинающим. Уахадис, а также хадис лейсаль-му'мин бит-та'ан валя-ля-ан валя-ль-фахиш валя-ль-бази. Верующий не является ругающим, а также проклинающим, а также фахиш валя-ль-бази. То есть из тех, которые выражаются скверно, сквернословят. То есть верующий не должен сквернословить. И видишь, в этом хадисе сказано, что верующий не является тем, который проклинает. Поэтому, говорит шейх Мухаммад Хизам, кажется более правильным мнение о том, что запрещено ругать какого-либо конкретного человека. Если под проклятием, разрешено проклинать какого-либо конкретного человека, если под проклятием человек имеет в виду, что он удален от милости Аллаха, и его Аллах никогда не простит. Если так, то это, говорит, запрещено. Для того ли Италия, потому что Всевышний сказал, «Лейса ля камин аль-ам ришей», «Нет тебе в этом деле власти». То есть Всевышний может принять покаяние за человека и просить его. «Лейса иля аль-инсан». Поэтому это дело не возвращается к человеку, а возвращается кому? Ко Всевышнему Аллаху. «Мам ль-лан аль-лази вассаб». А что касается проклятия, под которым подразумевается просто ругание, то есть когда кого-то человек ругает и не имеет в виду, что он удален от милости Аллаха и так далее, вот дуа, или делает мольбу, то есть ругая его, позайр делазу или манистахибу, то кажется более правильным мнением, что это разрешено относительно человека, который этого заслуживает. Вамма адиллат аль-маджмуджаввизина, тайи махмуля аля анну кусида би ассаб ва дуа. Что касается доводов тех, которые говорят, что это разрешено, то необходимо их понимать так, что под проклятием здесь имеется в виду ругание и мольба. Дуна каз аттарт мин рахматилля. Не имеется в виду, что когда пророк сосын кого-то проклинал, то имел в виду, что он окончательно удален от милости Аллаха. Вабиаза юджма бейна ладилла вабиллай тауфик. И таким образом можно собрать между всеми этими доводами, и к Аллаху возвращается направление на правильный путь. Эти вопросы разбираются в книге Минаджи Сунна 4569, а также Аль-Адаб аш-Шарийя 1269, а также Мухтар аль-Сунна валь-Джамаа и другие книги. То есть другие книги, в которых разбор приходит этих вопросов. Нам этот вопрос ясен или нет? وقال النووي и дальше говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, приводя слова имама ан-Науи. Йуттафака аль-улама аля тахрима ан-лан. Сошлись на единогласном мнении ученые, что запрещено проклинать. Фаинна фи ль-лугати аль-ибъад ват-тарк, потому что в арабском языке это означает удаление и удаление от милости Всевышнего Аллаха. Ва фи ш-шар' аль-ибъад мин рахматиллях. На арабском языке это говорит удаление, а в шариате это удаление от милости Аллаха. Что значит сошлись ученые единогласно на том, что запрещено проклинать? Имеется в виду с таким намерением, проклиная человека, о котором ты не знаешь, на чем он умрет, имея в виду, что Аллах тебя никогда не простит. Так нельзя, так делать нельзя, так как милость Всевышнего Аллаха субхана ва тааля широкая, и возможно, Всевышний примет его покаяние, и неверующий примет ислам или мусульманин, исправится и перестанет совершать тот грех, который он совершает, и тому подобное. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مَنْ لَا يُعْرَفْ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً. Поэтому нельзя удалять от милости Аллаха того, относительно которого точно неизвестно, на чем он умрет. فَلِهَذَا قَالُوا. Поэтому сказали, لَا يَجُوزُ لَنْ أَحَدْ بِعَيْنِهِ. Не разрешено проклинать кого-либо конкретно. مُسْلِمًا كَانَ كَافِرًا أَوْ دَابَّةً. Будь то мусульманина или неверующего, или даже животного. То есть нельзя проклинать животное. Илля ман алимна бинассин шар'и анну мата аль-куфр. Кроме как, если мы знаем конкретно о ком-то из шариатского контекста, что он умер на неверии. Ау ямута али, или умрет на нем. Ка Абу Джахль ва Иблис, как Абу Джахль или Иблис. Ва ман ля ан биль-васф. А что касается проклятия по образу, то есть говорит, кто делает такое-то, тот проклят. Кто делает так-то, тот проклят. Фалейса би харам. То это не является запрещенным. Ка ля ан аль-василя ва аль-мунсаусиля. Как, например, проклятие женщины, которая удлиняет свои волосы, то есть намеренно. В каком смысле? То есть одевает как парик или как самодельную косичку, например, которая указывает на длину ее волос. А также та, которая просит удлинить ей волосы. Вальвашима, вальмустовшима. А также проклял пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кого? Ту, которая делает татуировки другим, и ту, которую просит, чтобы сделали татуировку ей. То есть татуировки запрещены и подпадают под проклятие. Ваакилю риба ва мукилаху. Или как пророк Саласам проклял того, кто пожирает ростовщичество или дает другому его. Вольму Сауирин, также тех, которые делают изображения. Пророк Саласам проклял их. Воззалимин, а также несправедливых. Вольфасихин, а также грешников. Вольфаафирин, а также неверующих. Вольана Мангайра Манан-Арт, а также пришло в хадисах, что пророк Саласам проклял того, кто заменил границы земли. Вомантавальна Гайра Мавали, и тот, который назвал своими хозяевами, на самом деле не тех, которые являются его хозяевами. Что значит хозяева? то есть те, которые отпустили его на свободу. Если человек был рабом, и его хозяин отпустил на свободу, а затем он говорит, мой хозяин был не он, мой хозяин был другой, он меня отпустил на свободу. Это подпадает под что? Под проклятие. Подобно тому, как человек приписал себя не к своему отцу. А вот «Ваман интесаба иля гайри аби», или тот, который приписал себя не к своему отцу. «Ваман ахдаса фил исламе хадасан», или тот, который совершил в исламе нововведение, то есть ввел в ислам нововведение. «Ау ава мухдисан», или дал убежище нововведению или нововведенцу, или преступнику. «Ау гайри залик мимма джадди аннусуса шариия», или другие деяния, относительно которых пришли шариатские контексты, о том, что это подпадает под проклятие. «Бейтлах аля лаусаф ла аля лава айян». Это разрешено, если ты говоришь, кто сделает такое-то, тот проклят, в общем, без использования этого на какую-то конкретную личность. Валлаху алям, говорит эти слова имам ан-Науи из книги «Шарх Муслим» под хадисом 79. Вот этот вопрос понятен или нет? Значит, можно ли проклинать какого-то конкретного человека или нет? Говорим, если неизвестно о нем, что он умер на неверии или умрет на неверии, то нельзя проклинать его с таким намерением, что Аллах его никогда не простит. Но если проклятие касается, то есть имеется в виду под проклятием ругание или вознесение мольбы на него, тогда это что? Является разрешенным относительно людей, которые этого заслуживают, то есть которые подпадают под хадисы, например, и так далее. Что касается проклятия, в общем, просто по какому-то описанию, кто сделает так, тот проклят и так далее, то это является разрешенным нам, без конкретизации. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.